Андрей Шляхов. Доктор Данилов в реанимации поликлиники Исклифе. Астрель, Москва, 2012 год. Доктор Данилов в поликлинике или добро пожаловать в ад? Нет у нас обязанности, которую мы бы так недооценивали, как обязанность быть счастливым. Роберт Льюис Стивенсон. Глава первая. Новое поприще. Мне очень интересно, каким образом инвалид войны, умерший в прошлом году, смог пройти диспансеризацию в году текущем. Причем не у одного врача, а у нескольких. Как это объяснить? Он воскрес? На диспансеризацию приходил его призрак? Или же вы просто сляпали эту диспансеризацию ради показателей и нагрузки? А знакомы ли вы со 159-й статьей Уголовного кодекса, в которой говорится о мошенничестве? Учтите, что мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, наказывается строже. Главный врач обладал довольно невзрачной внешностью, но в гневе смотрелся грозно. Кустистые брови, являвшиеся единственной растительностью на голове, были сдвинуты, а глаза метали молнии. Настоящий полковник, то есть, если уж точно, подполковник запаса. И фамилия у него была подходящая – Загеройский. Что самое удивительное, ваша халтура прошла через компьютер, потому что по базе наш инвалид войны тоже числится живым. А может, он на самом деле жив? Не очень уверенно, но довольно громко предположил курносый блондин в мятом халате. Он мертв, Родион Иванович. Мертвее не бывает. Скончался 8 сентября прошлого года в госпитале для ветеранов и был похоронен на Николо-Архангельском кладбище. Вы были на его могиле, Антон Владимирович? Удивился блондин. При чем здесь могила? Окончательно рассердился главный врач. Давайте не будем превращать общеполиклиническую конференцию в балаган. О том, где похоронен Егоров, мне сказала его дочь. «Вот так люди и палятся», — послышалось за спиной Данилова. «Думаешь, что он жив, диспансеризируешь его, а он, оказывается, уже коня двинул». «Максим Павлович, если вам есть что сказать свое оправдание, то скажите так, чтобы все слышали», — потребовал главный врач. «И выходите сюда, не прячьтесь». Вальяжный мужчина с несколько брюзгливым выражением на красивом лице вышел вперед. «Такому бы в кино аристократов играть, а не по участку бегать», — подумал Данилов. Он повернулся лицом к залу, огладил рукой свою припорошенную сединой шевелюру и сказал. «Ведь специально уточнял, не померли. Вышло, что жив. А на диспансеризацию не приходит. Это же нехорошо. И начальство расстроится», — Максим Павлович оглянулся на главного врача. «И проверяющие прицепиться могут». Я взял карту и провел диспансеризацию. Причем, честно, ни единого рецепта не выписал. «Это-то меня и насторожило, Максим Павлович», — перебил главный врач. «У нас все льготники только и бегают ко мне жаловаться, что им мало лекарств выписывают. А тут такое потрясающее бескорыстие. Терапевт назначает лечение и пишет. От выписки рецептов отказался». Сообщил, что имеет дома большой запас назначенных лекарств. Невропатолог и уролог пишут то же самое. Ну, как тут не удивиться? Ой, думаю, интересная карта мне в руки попалась. Надо позвонить товарищу Егорову. Узнать, не закончился ли его запас. Я и позвонил. Тоже знал. Максим Павлович развел руками. Больше никогда не буду так делать. Заявление в страховую компанию насчет ошибочно поданных данных я написал. Вы должны написать заявление на мое имя. Все, кто провел эту, с позволения сказать, диспансеризацию, пишут заявление на мое имя, а уж мы с главным бухгалтером будем обращаться в страховую компанию. Через полчаса после окончания конференции все заявления должны лежать у меня на столе. Больше напоминать не стану. Кто не успеет сегодня, будет иметь дело со следователем. И скажите мне спасибо, что я обратил внимание на эту паленую карту. Ведь рано или поздно ваш обман раскрылся бы. Надеюсь, что все вы понимаете, насколько легко притянуть врача к ответу при подаче сведений об обслуживании покойника. Не надо ничего доказывать. Бери да тащи на скамью подсудимых. Кому-то хочется посидеть на скамье подсудимых? Романтика в одном месте играет. «Антон Владимирович, можно мне сесть?» — спросил Максим Павлович. «Садитесь», — разрешил Загеройский. Сам же он, напротив, поднялся и принялся расхаживать перед столом, за которым продолжали сидеть две его заместительницы по медицинской части и по клинико-экспертной работе. Обе они были женщинами за 40, только заместитель по медицинской части поражала пышностью форм и обилием ярких красок на лице, а заместитель по КР, напротив, была тощей и совсем не пользовалась косметикой. «И что мне теперь со всеми вами делать?» — вслух размышлял главврач. «Даже лаборатория поучаствовала. В карте есть бланки с анализами крови и мочи с данными уже посмертно». «Не знаю. Спустить на тормозах не могу, а сурово карать рука не поднимается». Загеройский, насколько было известно Данилову, ушел в отставку 5 лет назад. Однако армейскую привычку расхаживать перед строем и изображать слугу царю отца солдатам сохранил. «На первый раз все причастные получат по выговору без занесения», — объявил главный, останавливаясь и обводя подчиненных начальственным взором. «Если повторится...» «Двуликий Янус, блин», — прошептал кто-то из женщин, сидевших в последнем ряду. «Как будто не сам заставляет план гнать». «Но за счет живых, Оксан, а не мертвых», — возразила ей соседка. «Все по уму надо делать», — добавила третья. «Но если хочешь премию, то без липовых 100 талонов не обойтись». «А теперь о хорошем», — объявил главный врач. «С сегодняшнего дня у нас снова есть физиотерапевт Владимир Александрович Данилов. Прошу любить и не жаловаться». Данилов встал, повернулся налево, повернулся направо и уселся обратно. «Красавчик», — оценил женский голос. «Владимир Александрович — врач со стажем», — продолжил главный врач. «Работал на скорой, потом был анестезиологом, а теперь решил переквалифицироваться в физиотерапевты». «Оно и верно», — одобрил бородач в очках. «Физиотерапевтам куда спокойнее». «Спокойнее всего медицинским статистикам», — ответил Данилов. Коллеги восприняли его ответ как шутку и дружно рассмеялись. «А как будет работать наш новый физиотерапевт?» — спросила полная женщина с круглым, похожим на блин, лицом. «Мы еще окончательно не определились», — ответил главный. «Но, разумеется, принимать он будет только по направлениям от лечащих врачей. Пока по живой очереди и без талонов. Если нагрузка будет очень большой, введем талончики. Разумеется, прошу учитывать, что вас, дорогие мои, много, а физиотерапевт у нас один. Так что не наглейте и не пытайтесь с первого дня сесть человеку на шею». «Мы будем беречь доктора, Антон Владимирович», — крикнул с места кто-то из женщин. «Не волнуйтесь, от нас он не сбежит». «Оставить разговорчики», — совсем по-уставному гаркнул Загеройский. «Можно мне, Антон Владимирович?» — спросила заместитель ПКР, вставая и опираясь руками на стол, словно приготовившись к прыжку. — «Конечно, Татьяна Алексеевна». — «Я хотела бы поздравить Владимира Александровича с началом работы в нашей поликлинике и пожелать ему всяческих успехов». Данилов поблагодарил кивком. — «Вам повезло. Вам посчастливилось попасть в поликлинику, славную своими традициями и своими кадрами». «Татьяна Алексеевна», — главный врач выразительно посмотрел на висевшие над дверью часы. Татьяна Алексеевна тут же умолкла и села. «Теперь снова поговорим о плохом», — известил главный врач. К сожалению, разбор жалоб, причем жалоб, спущенных из департамента, уже стал еженедельной традицией. Ни для кого не секрет, что сейчас зима. Люди ходят в зимней одежде и в зимней обуви. «Опять кто-то плохо ноги вытер или куртку не снял?» — спросил очкастый бородач. «И из-за этого в департамент писать?» «Ну, народ!» «Народ пишет туда, куда ему вздумается, и никто не может этого запретить. Помните об этом. Любое ваше небрежение чревато жалобами. Сейчас этот процесс максимально упростился. Даже на конверт тратиться не надо. Зашел на сайт департамента и прямо там нажаловался. Правда, вот жалоба, о которой идет речь, написана по старинке на бумаге». «Конечно, на бумаге. На чем же еще?» Высокая женщина лет 30 вскочила на ноги и тряхнула рыжей шевелюрой. «У этого алкоголика Туркина не то что компьютера, у него и радиоприемника нет. Да, я не отрицаю, прошла к нему в комнату прямо в куртке и бахилы не надела. Так оно и было. Но почему? Да потому что куртку повесить было некуда, а на полу творился такой армагеддон, что бахилы мне были ни к чему. Я порвала бы их сразу, ведь у Туркина весь пол усыпан битым стеклом и рыбьими костями. И он еще смеет жаловаться на то, что я не разделась? Вот гад!» «Не только не разделись, Светлана Владиславовна, но и обругали больного грязной свиньей, алкашом и глистой поганой», — напомнил главный врач. «Да еще при свидетелях». «Свидетеля я вначале приняла за кучу мусора», — улыбнулась рыжеволосая Светлана Владиславовна. «Этот Туркин сам начал. Я его спрашиваю, зачем вызвал? А он мне: давно секса не было».
«Прям так и сказал?»
Ахнули сразу несколько человек.
«Да, прямо так», — подтвердила Светлана Владиславовна. «Еще руки распускал».
«Нет, везет же Светке», — громко восхитилась дама, очень похожая на актрису Нонну Мордюкову. «А мне вот ни разу на вызове секс не предлагали. Так вся молодость пройдет не за хрен собачий». Зал так и покатился со смеху. Не смеялся только Загеройский и обе его заместительницы.
«А Туркин дождется. Я на него заявление об изнасиловании подам», — пообещала Светлана Владиславовна.
«Так он изнасиловал или только предложил?» — спросил бородач.
«Кончай балаган!» — заместитель по медицинской части громко стукнул ладонью по столу.
«Еще одна шуточка, Борис Сергеевич, я больше не буду ломать голову над тем, кого ставить дежурным на 1 января».
«Молчу, молчу!» — Надежда Семеновна. Для надежности бородач зажал себе рот обеими ладонями сразу.
«Бой, баба!» — подумал Данилов. «Конь с яйцами!»
«Надька нормальная тетка», — словно прочитав его мысли, сказал сосед. «Это она только с виду такая. А на деле душевная и всегда в положение войдет, если не наглеть.
Главная сука-змея...»
«Кто, простите?» — переспросил Данилов.
У соседа были замечательные голубые глаза, большие и яркие, и не менее замечательные густые усы пшеничного цвета.
«Сука-змея!» — повторил он. «Помесь гадюки с шавкой».
«Так вот, главная сука-змея — это Пахомцева, зампа КР. Она прикидывается праведницей, но все дерьмо в поликлинике ее разлива».
«Да, пора познакомиться», — сосед протянул Данилу ладонь.
«Игорь Сергеевич, уролог».
«Владимир».
Рука у Игоря Сергеевича была словно отлита из стали.
«Двукратный чемпион минеральных вод по армрестлингу»,
— с гордостью сказал уролог, скрещивая руки на груди.
«Как мы с вами будем общаться, на «ты» или на «вы»?»
«На «ты», разумеется», — ответил Данилов. «Так проще».
Укоризненный взгляд главного врача прервал беседу. На выходе из зала Данилова поджидала секретарша главного по совместительству, ведавшая кадрами.
«Владимир Александрович, мне нужен ваш диплом или его нотариально заверенная копия».
«Зачем?» — удивился Данилов. Разве при устройстве мы не соблюли все формальности? У вас нет личной печати, я закажу вам печать.
А нужна ли мне печать? Еще больше удивился Данилов. Физиотерапевты же, насколько я понимаю, не выписывают рецептов.
Случается, что и выписывают, строго сказала секретарь. Потом не исключено, что в эпидемию вас снимут с приема и бросят на участок, а там без печати никак.
Буду надеяться, что сия планида меня минует, Юлия Павловна, но диплом вам завтра принесу.
Не минует, не надейтесь. Как грянет гром, так всех гонят в поле.
Юлия Павловна покачала хорошенькой головкой, повернулась и пошла к себе в приемную.
Данилов немного полюбовался ее точеной фигурой, а затем спустился по лестнице на второй этаж, где находилась отныне подведомственная ему физиотерапия. Владения эти были довольно велики. Кабинет для приема пациентов, четырехместный кабинет электросветолечения, токи, электрофорез, магнитотерапия, ультрафиолетовое, инфракрасное излучение. Трехместный кабинет теплолечения, азокерит, грязевые аппликации. Водолечебница, две ванны и душ Шарко. Крошечный кабинет лечебного массажа и небольшая комната, гордо именующаяся залом для занятий лечебной физкультурой. Из инвентаря в зале были только обручи и мечи. Всем этим хозяйством заведовали две медсестры – Оксана и Лиза. Москвичка Оксана работала в поликлинике уже 7-й год и поэтому считалась старшей. Лизу, 2 года назад приехавшую в Москву на заработки из Торжка, подчиненное положение вполне устраивало. Пока в поликлинике не было физиотерапевта, больных направляли к соседям, а Оксане и Лизе, чтобы не бездельничали, главная медсестра Светлана Георгиевна постоянно поручала все новую и новую работу, дыры затыкала. Быть затычкой очень тяжело. Сегодня сидишь в регистратуре, завтра ездишь на вечерние уколы, послезавтра сидишь на приеме с гинекологом, а потом неделю топаешь по участкам, чтобы снова вернуться в регистратуру. Обе медсестры так обрадовались приходу своего доктора, что угостили его чаем с пирожными. Данилов проникся, нахваливал пирожные, вдыхал аромат чая и расточал комплименты дамам. Обе они были очень симпатичными. Оксана – этакое налитое яблочко в чисто русском стиле. А Лиза – изящная, слегка томная брюнетка. Обеим чуть за 30, обе не замужем. «Вы, Владимир Александрович, пожалуйста, имейте в виду наши потребности». Оксана игриво огладила себя по груди 4-го размера. «Холостым мужчинам побольше сеансов назначаете, ладно?» «Ладно». Благодушно согласился Данилов. «А разве за пределами поликлиники подходящего мужика не найти?»
«Какое там?» — хором ответили медсестры, скептически переглядываясь друг с другом. «На улице нынче знакомиться не принято, а в клубах одни придурки», — скривилась Оксана. «В интернете одни маньяки».
«А в театры поодиночке только импотенты ходят», — добавила Лиза.
«Расклад мне ясен», — кивнул Данилов.
«Можете не сомневаться, все кандидаты в женихи будут получать физиотерапию по максимуму. Только на свадьбу не забудьте пригласить».
«Непременно», — заверили медсестры, млея лишь от одного только слова «свадьба».